Почему Гавайи сближаются с Аляской? Как приматы переживают кризис среднего возраста? Сколько лет требуется вину, чтобы стать лучше? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Спиритизм, оккультизм, эзотерика. Многие люди интересуются тайными знаниями и практиками, но скорее из любопытства. А вот кто-то отдает этому большую или большую часть своей жизни. Например, Елена Блаватская, женщина многочисленных талантов, философ, оккультистка, ясновидящая, а может быть, авантюристка и шарлатанка. В ее биографии есть множество белых пятен, но точно известно, что 8 мая 1891 года ее не стало. Блаватской было 59 лет, но за 3 года до этого она успела выпустить в свет труд всей своей жизни «Тайную доктрину». Оккультизмом и мистикой интересовались и продолжают интересоваться многие известные деятели культуры, и особенно это было распространено в 19 веке, начале 20 века, и все, конечно же, это нашло свое отражение в творениях этих людей. У нас сегодня в гостях доцент школы философии и культурологии Высшей школы экономики Анна Ганжа. Анна Геннадьевна, приветствую вас.
Здравствуйте.
Анна Геннадьевна, вот откуда нам бы начать? Можем, конечно, с Елены Блаватской, но Елена Блаватская, вся ее жизнь пришлась на 19 век. Но в первую очередь, наверное, было бы интересно обсудить философское ее направление, и можно ли его называть философским, теософия. Что это такое? Теософское общество. И вообще, одна ли Елена Блаватская стоит за созданием вот этого учения, или это все-таки как-то вот собиралось со всего мира?
Да, с одной стороны, она уникальная личность, и многие идеи ей самой принадлежат. Но с другой стороны, это особый тип личности, синкретичный. И на русском, кстати, нет ни одной ее интеллектуальной биографии. Есть такой род биографии интеллектуальной. Вот. Когда автор вплетает личные события в идеи, как бы переплетает их с политическими какими-то событиями. Вот. Не написано. Но мы можем что-то реконструировать. Да, это очень интересная личность, такая непокорная, возможно, даже какого-то романтического типа. Ее мама была писательницей, умерла от чехотки. Папа был военным, а дедушка саратовским губернатором. Соответственно, она впитала в себя разговоры местной саратовской интеллигенции, потому что после смерти матери ей пришлось уехать к бабушке. И, видимо, вот это бабушкино-дедушкино воспитание, их библиотека сыграла ключевую роль, потому что она читала очень много. И почему-то у бабушки было очень много книг по средневековым мистическим учениям. Такое возможно. Не знаю, на каком языке она это читала, но, кстати, вот ее владение английским тоже дало ей очень многое, и в том числе известность, я думаю. Писала она на английском и добивалась известности на английском. Ну, кстати, она, по-моему, не добивалась известности, она действительно была таким вот очень энергичным и необычным человеком. Корни всех этих учений лежат в эллинистическом периоде. Ну, вообще нельзя так глубоко копать, конечно, но вот библиотека Александра Македонского, его проект синкретических религий, это начало попыток соединить различные учения различными способами с привлечением профессионалов. И, кстати, вот все, что потом происходило и как бы выплывало на поверхность периодически, то в ренессансное время, что в 17 веке, потом в 18 веке, потом в 19 веке. Все это повторение одного и того же. Это пережевывание вот этих герметических учений, неоплатонизма, платонизма, различных ответвлений сократических школ, восточных учений, каббалы и так далее. То есть... Я это называю гибридным дискурсом там, вот, в своих статьях. То есть за этим не стоит никакой цельности. Только сами адепты этих учений думают, что за этим стоит что-то цельное. На самом деле это каша, это такая мусорка из идей, которые становятся востребованными по совершенно конкретным политическим, экономическим причинам. Сначала... В ренессансное время, когда появляется флорентийский неоплатонизм, который действительно производит эту попытку соединения различных восточных и западных учений, а потом уже в XIX веке, когда появляется так называемый феномен западного эзотеризма. Вот это так называется, западный эзотеризм. Потому что для восточных религий характерен вот синкретизм, всеядность, инклюзивность. То есть они не отказываются ни от чего. Вот и этот эксперимент еще хорошо себя показал в эллинистическое время. То есть синкретические религии абсолютно инклюзивны. Им что христианство, что месопотамские культы, что орфические, пифагорейские культы. Все это очень хорошо друг с другом сочетается и даже имеет параллели, и даже способно как бы производить новые культы, новые учения. Вот. Но вот Блаватская очень интересная личность в этом смысле. Я могу бесконечно говорить, как ее как бы такой врожденный авантюризм и, ну, видимо, какое-то свободолюбие отражалось вот на ее взглядах. И наоборот, как ее взгляды приводили к тому, что она добивалась неких социальных целей, потому что она действительно основательница вот этого теософского общества с полковником Олкотом. Это, я бы не сказала, что это теософское движение было, вот, но это было общество. И такое успешное, утвердившееся, с зарегистрированными документами, как сейчас говорят, вот, довольно-таки могущественное. И Олкот, и Блаватская были послами, которые ходили к представителям власти, просили денег, и им часто их давали на проекты.
На какой власти?
Ну вот они в Америке очень хорошо...
Олкот американец.
Да, да, он полковник, и тоже человек с необычной биографией, но он не уникален. Вот для Америки он не уникален, потому что там уже существовали свои такие движения очень интересные, американские, тоже гибридные. Вот. Можно назвать причину, почему в XIX веке появляются эти движения. Там очень много причин, как бы среди таких сверхтеоретических, на которые указывает там Макс Вебер, это так называемое расколдовывание мира эпохой модерна. Ну, грубо говоря, поздний капитализм оставляет все меньше возможностей для чудес, для необычного, для сверхчувственного. До определенного времени мир был пронизан вот этими энергиями волшебного, да, он весь вибрировал и звенел. Механика, наука, капитализм, экономика обмена, они уничтожают вот это колдовство мира, да, и человек это может ощущать, не ощущать, но он все равно это ощущает на каком-то прям сверхчувственном уровне. И в это же время наука делает невероятные прорывы во всех областях, в области психологии, в области точных наук. Ее тоже подстегивает капитализм. Да? Масса изобретений, масса механизмов, об этом много написано. Это тоже рождает ощущение восторга и ужаса. Вот такое ощущение возвышенного. Что-то совершается, но что непонятно. И человек тут вообще-то ни при чем. Он такая песчинка. В это же время появляются атеистические движения, учения на основе как бы научных мировоззрений, которым христианство уже не может вообще ничего противопоставить. Оно становится бессильным. Это время атеизма. И этот атеизм может восприниматься по-разному. То есть, собственно, вот, то, что исповедовала Блаватская, тоже такая разновидность как бы атеизма, да, но она это преподносит по-другому, она наоборот. Она критикует религию, но лозунг Тиасовского общества «Нет религии превыше истины». Она как бы ищет якобы вот такую сверхистину. Да.
Это, может, ближе к агностикам?
Да, и агностицизм тоже, да. Ну, как мы его по-разному можем понимать, как там кантовский агностицизм или такой бытовой агностицизм или скептицизм бесконечный. Вот. В это же время, ну, это не время авантюризма, да, то есть авантюристы все вымерли в 18 веке, такие настоящие, но это время социального авантюризма в смысле предпринимательства, такого позитивного авантюризма. Тот, кто... Особенно в Америке это заметно. Кстати, до сих пор вот такая американская культура, она чуть-чуть авантюрная, она очень энергичная, она производит идеи иногда бессовестные, как бы такие маркетингово-религиозные. Но дело не в этом. Дело в том, что в рамках протестантской этики, если это тебе приносит прибыль, ты можешь этим заниматься сколько угодно. И тебе только почет от этого. И я думаю, вот эта как бы энергия авантюризма, она тоже была через английский, английскую культуру. И из-за того, что Блаватская где-то путешествовала, мы до конца не знаем, где, она это как-то восприняла и очень интересно к этому относилась. И сама интересно об этом говорила. То есть кому-то она говорила, что ее обвиняют в авантюризме и в мошенничестве, да, но это все недостойные люди. А кому-то она откровенно говорила, что люди настолько просто устроены, и они немного глупые вообще с ее точки зрения, что с ними надо так обращаться, но ради великой цели. То есть да, она их немножко обманывает, она иногда подтасовывает факты, она иногда устраивает театральные зрелища, недаром она как бы выступала в цирке и в театре во времена бегства от мужа. Хотя это нигде не зафиксировано, но вот с ее слов, да, из там с чьих-то слов, она успела побыть актрисой такой. Вот. И она очень...
Даже в цирке, по-моему.
Да, в цирке наездница. Не знаю, что бы это ни значило. Как бы, ну, человек был одутловатый такой, плохого здоровья. Я не представляю ее наездницей. Ну, возможно, в 20 лет она была наездницей. Да. Потом она имела сугестивные способности. Сугестивные способности имели очень многие в 19 веке, и в 18 веке, и в 20-м, честно говоря, в советской культуре были такие вот личности сугестивного типа. Они, кстати, очень часто на радио и телевидении работали, потому что...
Заряжали через экран?
Ну да, их как бы могли опознать как такого харизматичного человека. Вот это... Когда есть сугестивная личность, это означает не то, что много разлито в воздухе сугестивных способностей, а то, что много людей лишены этих способностей. То есть, ну и сам политический уклад, он может способствовать тому, что люди будут настолько политически пассивны и слабы, да, что на них просто дунуть, и они уже вот как в 70-е годы сеансы гипноза, пожалуйста, люди падали прямо на сценах ДК имени Ленина, кстати. Вот. А что говорить о 19 веке? Много было внушаемых, много желающих подчиниться какой-то воле. Вот. Ну, есть даже такие простые, неинтересные сведения там, о базедовой болезни, по-моему, которая имела большое распространение среди женщин из-за плохой медицины, наверное, еще недостаточно. Ну, в общем, этот пучеглазый, синеглазый взгляд Блаватской и там, Крупской, кстати, тоже, да, он почему-то на многих производил вот такое гипнотическое впечатление. Вот стоило ей посмотреть своими выпученными глазами, Сейчас нам смешно, да, но я думаю, что с состоянием здоровья тоже это было связано, потому что там, если это гипертиреоз, то это повышенный уровень энергии, расходы энергии, тремор, может быть, даже сноговорение, может быть, вот то, что можно принять за мистические какие-то вещи, да, когда человек начинает вещать просто от того, что он не в себе немножко. Вот.
А, кстати, любопытно, что достаточно похоже по типажу Блаватская и тоже знаменитая оккультистка Анна Минцлова. Прямо находит их схожесть.
Да, да. Такое часто бывает. Это выдвигается один типаж, да. Ну, и, ну, надо отдать ей должность. Она была не заинтересована как бы немножко. Она была действительно не от мира сего. Потому что я искала...
Кто из?
Ну, все они были не от мира сего. Блаватская была не от мира сего, действительно. То есть это какая-то симпатия. Вот единственная в ней симпатичная черта, мне очень понравилось, что она сбежала от мужа, старого вот тифлисского мужа. И то, что она, хоть она и добивалась своего, и, видимо, была целеустремленным человеком, раз она писала много и писала на английском, да, но она не цеплялась. То есть видно, что когда что-то вот происходило, она это оставляла, она не цеплялась за деньги, да, за славу, не цеплялась, похоже. Но у нее уже было в какой-то момент такое количество поклонников, что ей ничего не оставалось. Да, она была хорошей писательницей, видимо, ей от матери передался этот талант. Это еще время такое литературное, 19 век, и, ну, это же литература-центричный век. Как ты напишешь, да, вот так ты будешь воспринят. И, видимо, вот этот тип риторики, честно говоря, читать ее невозможно. Я не встречала людей, которые вовлеченно это могли как бы читать, я сама не смогла. Вот.
Мне понравились слова Владимира Соловьева, философа. Он конкретно писал о разоблачении Изиды. Говорит, нельзя отказать автору в обширной начитанности, зато систематичность и последовательность мышления отсутствуют вполне. Более смутные и бессвязные книги я не читал во всю свою жизнь.
Да-да-да.
Это, видимо, так можно обо всех, да, изданиях.
Ну, я бы сама Владимире Соловьеву сказала, что его избыточная систематичность, тяготение к таблицам интересным образом сочетается тоже с автоматическим письмом, знаете, вот такой тип. Когда
То есть он с другого полюса как бы?
Да, он как бы с другого полюса, он ее критикует, а сам беседует с Софией, ну, путем того, что он с закрытыми глазами ведет какую-то переписку. Ну, я думаю, это объяснимый феномен психологический. Я думаю, тут нет ничего особенно мистического. Да, но ее критиковали. Но удивительнее, что ее иногда не критиковали. Что не критически к ней относился Толстой, Скрябин, Аксаков и так далее. Что вот это самое удивительное.
И как они объясняли? Толстой ведь, в принципе, достаточно критично относился к мистическим вещам. Но ему, насколько я понимаю, было интересно, но вот до конца он не верил во все это.
Да, да. Но он воспринимал это как народную мудрость. Он же ее относил к носительнице брахманистской мудрости, как, ну, видимо, индуистской. Вот. И он воспринимал это как такое анонимное знание, транслятором которого она является, причем адаптивным. Толстой же стремился вот в некий период своей к систематизации. Ему важно было процитировать японских философов, китайских, индуистских. И вот индуистские для него, значит, представляли, ну, их репрезентировала Блаватская, он ей доверял как научному источнику. Ну, а почему бы не доверять? Она нового знания не производила, надо сказать. То есть она действительно была таким ретранслятором, и другой, по-моему, Соловьев, да, Всеволод Соловьев.
Братцы, да, по-моему.
Да, да, да. Он пишет, что у него была уникальная способность говорить о том, о чем она не знает, но абсолютно голубом глазу. То есть ей можно было задавать тему, и она очень убедительно и достаточно точно как бы аналитически к этому подходила, могла произнести длинную речь или написать длинный текст на тему, в которой она не разбирается. Вот. Тут тоже такая интересная особенность. Я думаю, тоже это особенность времени. Поскольку очень много всяких учений, движений, социальных подвижек. Но самое главное, я бы сказала, вот это моя версия, что общество настолько усложняется, что действительно разные люди по-разному ощущают вот эту давлеющую структуру, которая их преследует, но которую они не могут не только обозначить, но даже не могут как бы иногда сознаться в том, что она существует. Это вот эта структура позднего капитализма, государство берет за горло людей. Причем государство само это не понимает. Оно не понимает вообще, чем оно занимается. Начинаются какие-то страшные войны, да? Готовятся империалистические войны. Осуществляется капитал все сильнее и сильнее. То есть вот эта мощная структура, которая собирается перемалывать людей в 20 веке, она уже существует в 19-м. И многие ее ощущают то как какую-то систему, то какую-то мудрость, то какую-то истину, которая разлита в воздухе, да. Вот, и мне кажется, Блаватская, она из тех, кто вот это почувствовал и по-своему так представил. Ну, еще я бы сказала, что она не очень образованный человек. У нее были немножко превратные представления о науке, потому что она была непокорной. Ну, вот как бы я уже с таких позиций взрослого человека, я бы ее заставила учиться. Она не хотела учиться, она какие-то книжки читала, довольно-таки случайные. И как раз в это время появился такой жанр литературы в XIX веке, особенно во Франции и в Англии. Вот какие-то люди пишут очень интересно, соединяя там, неоплатонизм, герметизм, все учения, о которых они слышали, преподносят это в художественной форме, в научной форме. И она была недоучкой. Вот почему интеллигенция XIX века увлекалась оккультизмом? В том числе, потому что это разночинные слои, недоучившиеся. Вот. Это иногда люди, даже которые пытались там, учиться в семинарии, были изгнаны из университетов, были самоучками вообще, то есть не могли получить образование, получили только гимназическое образование. Не получили вообще образование, но в доме уже была обширная библиотека. А вот не любой самоучка может систематизировать свои знания правильным образом. Тем более наука слишком быстро развивалась, никто не успевал за этими знаниями. Да? Вот Блаватская пыталась успеть за Дарвиным. И она очень своеобразно восприняла его учение об эволюции. То есть ей не понравилось, что он на каком-то биологическом уровне застрял. Вот. Ей захотелось какого-то такого всеобщего эволюционизма. Вот. Ну, а все это приводит к шеллингианству, к пантеизму, к герметизму, к тому же самому, что уже когда-то было. Но вот в такой форме теософии. Ну, она это так назвала, это могло называться вообще как угодно.
А вы говорите, что вот среди недоучек было много тех, кто увлекся мистикой, да, спиритизмом и прочими явлениями. А как объяснить тот факт, что и в XIX веке были достаточно уважаемые люди, образованные классики, по сути, отечественные, типа Николая Лескова, которые вполне совмещали, да, и писали отличные произведения бессмертные, и вроде как во всей этой мистической истории тоже участвовали?
Ну, я Лескова вот не взяла как такую личность. Он, мне кажется, он сложнее устроен, он к этому относился как к народной культуре, да, как бы.
То есть как Толстой, что ли?
Нет, Толстой по-другому. Толстой искал в народе такую животную мудрость, которая, с его точки зрения, Толстой же руссоист, человек, который работает на земле с сахой, он не испорчен. Его не испортило просвещение, да, и поэтому он является носителем здравого смысла. А вершина здравого смысла — это народная мудрость там. Что посеешь, то и пожнешь. И тут мы можем полистать, значит, народную мудрость тысячелетней давности и тоже отыскать там что-то такое, да. И вот его интересовала эта мудрость, он придерживался вот этих взглядов, он верил в народ, да. Лесков, мне кажется, более интересно к этому относится. Он уже понимает, что это некая культура, а с культурой нельзя бороться. То есть Толстой исходил из умозрительных схем. Он мудрец, он философ, вот действительно. Угу. А Лесков скорее...
И как формулу досуга даже воспринимал.
Ну да, вот есть карты. Да, карты,
да, давайте сейчас паузу сделаем, после нее продолжим. Анна Ганжа, доцент Школы философии и культурологии Высшей школы экономики, сегодня у нас в гостях.
«Спутник эрудита».